Самовары с историей. Газета «Тульские известия», номер 15, от 13 апреля 2022 года. Рубрика «Наследие», страница 20. Автор Сергей Митрофанов. Шимарины. Эти люди сделали очень много для развития знаковой тульской продукции – самоваров. Водогреи братьев Шимариных в начале 20 века в огромных количествах расходились по всей Российской империи. Они и активно производили, и сами торговали. У них был торговый дом, представительство которого находилось во многих городах. И поныне здание магазина и склада торгового дома существуют в Ташкенте. Примечательно, что взлет семьи и падение произошли практически в течение жизни одного поколения. Поднялись из народных низов, и после 1917-го все потеряли. Обо всем этом и многом другом нашим землякам рассказала в тульском филиале Государственного исторического музея Людмила Бретенкова, главный палеограф отдела научно-справочный аппарат Государственного архива Тульской области, хранитель частного музея самоваров и бульоток. Согласитесь, о самоварах Шимариных мы хотя бы что-то слышали, а вот о самих производителях. Это перед революцией 1917 года имя Шимариных было известно всем в Туле. Купцы-самоварщики, владельцы пары крупных фабрик, больших домов на улице Миллионной, ныне Октябрьская, Горской, Комсомольская, Георгиевской, Луначарского, магазинов, торговых представительств, лесного участка в деревне Судаково под Тулой и прочих богатств. Говорят, что это было приобретено благодаря труду, житейскому расчету и, безусловно, везению. Что об этих людях удалось раскопать исследователям? Долгое время тульское краеведение понятия не имело, откуда у нас взялись Шимарины. Фамилия-то не тульская. Начала лекцию «Судьба играет человеком. Шимарины до и после 1917 года» Людмила Владимировна. Была версия. Они выходцы из Воронежской губернии, из крепостных. Но подтверждений тому не нашли. А недавно я работала с метрическими книгами и узнала. Они из Тульской губернии. Проживали в Адоевском уезде в селе Новые Лески. Причем это не крестьяне, а дворовые люди. То есть в личном услужении у мелкопоместного дворянства, штабс-капитана Дмитрия Желябужского. У него имелось 66 мужских душ и 70 женских. Из них 38 человек – дворовые люди. Среди этих дворовых по ревизии 1858 года встречаются некто Лазарь Кузьмин, его жена, дети и два его пасынка – Иван Родионович и Никита Родионович. Иван Родионович – это родоначальник семьи самоварщиков Шимариных. Его родной отец – крестьянин Родион скончался, когда Иван был совсем маленьким. Иван Родионович долго оставался бесфамильным. Он женился на дочери дворового человека. С 1860 года у них появляются дети. Дмитрий, фото его пока не нашли, Владимир, Петр, Мария, Александр, Николай, Андрей. Петр и Мария умерли во младенчестве, скарлатина. Сложно сказать, чем занимался Иван Шимарин. Либо являлся лакеем, конюхом, либо ремесленником. Шимарины даже после освобождения крестьян от крепостной зависимости проживали в том же сельце, где все дети родились. После освобождения они должны были зарабатывать сами. Скорее всего, занимались мелкой торговлей. Фамилия Шимарин у семьи появляется достаточно поздно. При метрической записи о смерти Ивана Родионовича в 1893-м. Там он назван с фамилией. Его брат Никита Родионович, умерший незадолго до него, тоже приходит как Шимарин. Можно сделать вывод. Фамилия образовалась от семейного прозвища – Шамара, Самара. В Тамбовской губернии это болотное растение типа камыша, поделилась лектор. В Костромской – пустой, ничего не стоящий человек. У Даля Самара – это длинная долгополая одежда, а Самарин – Шамарин. Тот, кто ходит в такой одежде или шьет ее. Какое-то одно из этих значений послужило появлению прозвища. В Все дети Шимарина были крещены, восприемником выступал приходской священник Иван Покровский. Это значит, что Иван Родионович пользовался репутацией человека достаточного, рассудительного, не пьяницы и не бездельника, коль священник не считал зазорным породниться с Шимарином, стать духовным отцом всех его детей. Когда встречается первое упоминание Шимариных в Туле? До конца 1870-х они проживали в селе, а старшие сыновья ушли из дома в 1880-е. Владимир Шимарин первым появляется на страницах архивных записей о Туле, в журнале Генеральной проверки торговли и промышленных заведений по третьей части города Тулы, это Заречье, 1886 года, как помощник владелицы самоварной фабрики Татьяны Салищевой. Он им был, скорее всего, до начала 1890-х годов. А первая собственность в Туле появилась у Дмитрия Шимарина в 1887 году. Он покупает место по улице Георгиевской, Луначарского, у наследников умершего мещанина. Двор, застроенный малозначительными зданиями. Вслед за ним его брат Владимир, который набирался опыта в руководстве чужим самоварным производством, обзаводится участком на улице Горской. Владимир находит себе очень хорошую партию. Женится на дочери оружейника Марии Николаевне Гудковой. Гудковы владели самоварной фабрикой на улице Штыковой. В год женитьбы Владимира она принадлежала его теще Пелагее Михайловне. Возможно, Владимир как-то участвовал в руководстве этой фабрикой, при этом числясь помощником на фабрике Салищевой. На свои доходы после 1888 года Владимир Иванович получает возможность приобрести землю на улице Горской, участке, граничащем с участком Гудковых, по тыльной стороне. И он, и брат Дмитрий начинают самоварное дело после 1890-х годов, продолжила Людмила Бретенкова. Сразу развернуться было сложно, пока это небольшие производства, но они копят деньги, расширяют владения. Первая награда Шимариных за самовары на сельскохозяйственной выставке в Боровичах относится к 1894 году. В 1892 году Владимир записался во временное тульское купечество второй гильдии. Дмитрий в 1895. Это звание давало право на производство с торговлей, своей вывеской, право нанимать рабочих, вести розничную торговлю. Оптовую могли купцы первой гильдии. При этом они еще оставались в своем прежнем сословии – крестьянском. Так крестьянином записан Владимир Иванович в метрической записи о женитьбе на Гудковой. Детей у него не было. Дмитрий первый раз женился в 1895 году на дочери тульского купца Рудакова Анне. Но брак продлился недолго. Молодая жена умерла к концу года от чахотки. В ноябре 1896 Дмитрий женится второй раз. Его избранница из рода оружейников Анфиса Иноземцева, дочь владельца литейной мастерской. У них появились дети – Варвара, Игорь, Михаил, Евгений, Григорий. Семейство проживало при фабрике на Георгиевской улице, потом в отдельном доме на улице Миллионной. Разница составляла 17 лет. Почему так поздно он женился? Скорее всего, Дмитрий, как старший из братьев, был призван на военную службу. Основную массу армии составляли тогда крестьяне. Юноши служили с 20 лет, служба длилась 6 лет, и 12 лет люди находились в запасе, если служили в пехоте. Находился в запасе и Дмитрий. В метрической записи о женитьбе он был записан так: из крестьян – запасной писарь. А раз писарь, значит, был грамотным, как и Владимир. Правда, точнее пока сказать невозможно, где именно он служил. Возможно, и в Туле, при оружейном заводе, имелись артиллерийские роты. А Владимир призыву не подлежал. 1899 год. Владимир с женой переходят в тульское купечество. Они уже не временные, а настоящие купцы второй гильдии. Тогда же заключается договор с Дмитрием о создании торгового дома. Владимир вносит пай – 25 тысяч рублей, Дмитрий – 15 тысяч. И в компанию принимают младшего брата Александра, он к тому времени мещанин, вносит 5000. Дела торгового дома быстро пошли в гору. Будучи на выставке в Санкт-Петербурге, братья обратились в придворную канцелярию императрицы Александры Федоровны с просьбой разрешить им преподнести цесаревичу и цесаревнам по маленькому детскому самоварчику. Если б дело состоялось, то это была бы, конечно, лучшая реклама молодому предприятию, прозвучало на лекции. Но просто так поднести подарок императорской семье невозможно. Требовалось пройти проверку, что ты за человек. Поэтому в тульскую полицию поступил запрос. Полицмейстер составил отзыв о братьях. На двух фабриках работают 400 человек. В уездах Тульском, Алексинском, Веневском, Адоевском еще 1000 кустарей. Торговое предприятие имеет большие обороты в Российской империи и на заграничных рынках. Нравственных качеств братья весьма хороших. Ни в чем предосудительном в политическом отношении не замечено. Тульская газета в 1906 году писала, что фабрики торгового дома братьев Шимариных удостоены чести быть поставщиком двора его императорского величества Шаха Персидского с пожалованием золотой звезды. А вот поставщиком двора российского императора братьям стать не удалось. Конкуренты перебили. Награда торгового дома братьев Шимариных. 1900 год. Большая серебряная медаль на Всемирной выставке в Париже. 1901 год. Почетный диплом на Международной выставке в Глазго. 1904 год. Малая золотая медаль на сельхозвыставке в Таганроге. Большая золотая медаль на сельхозвыставке в Ростове-на-Дону. 1911 год. Малые золотые медали в Омске и Ставрополе. 1912 год. Малая золотая медаль в Бессарабии. Как изменилась жизнь Шимариных после 1917 года? Сохранили ли они хоть что-нибудь из наследия? Помогли ли им ум, напор и везение уже в новом мире? Об этом расскажем в нашей следующей публикации. Окончание следует.